В прошлый раз мы закончили разбор пятой главы, и уже четвертая, пятая глава, мы видим, открывается небесная реальность перед апостолом Иоанном. Его приглашают подняться на небо. Он видит поклонение в небесном храме, как это все происходит. Видит посреди престола четырех животных и агнца, и сидящего на престоле видит. Все воздают славу и честь, и благодарение Отцу и Агнцу, который достоин принять силу за все, что он сделал. И потом все падают и поклоняются живущему во веки веков. И в пятой главе мы видим, что в руке у сидящего на престоле есть свиток. Свиток, который никто не мог прочитать, который запечатан семью печатями. Книга пишется где-то в 90-х годах. И как мы понимаем, в этой книге вся история человечества, вся история общины Иешуа Машиаха, все, что будет происходить на земле. И эти семь печатей, которые последовательно снимаются, это как бы эти пути, эти духовные силы, которые будут участвовать в этом процессе исполнения замысла Всевышнего. Мы порой смотрим на то, что происходит вокруг нас. Кто-то говорит, политика всем управляет, кто-то говорит, экономика всем управляет. Кто-то жалуется на своего президента или на другого. Как бы что-то кто-то из них может решать. Вот книга Откровения говорит, что все это следствие. А решения уже давно приняты, и они там, куда мы сейчас вместе с апостолом поднимемся. Значит, никто не мог снять печати. Потому что за каждой печатью сила, за каждой печатью мощное движение и сил, и процессов. Для того, чтобы снимать эти печати, надо иметь эту силу. А мы знаем, что Всевышний дал всю силу и власть на земле и на небе нашему господину Иешуа Машиаху. Начнем читать. 6 глава, 1 стих. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. Я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, иди смотри. И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он победоносный, чтобы победить». Ну, многие комментарии говорят о том, что всадник на белом коне – это и есть Иешуа Машиах, его апостолы, которые пошли с проповедью Евангелия во все народы. Но меня смущает то, что все четыре всадника и четыре коня, они как бы равны между собой. А мы знаем, что Иешуа Машиах, он над всеми этими творениями. Хотя в 19 главе мы видим в книге Откровения, как на белом коне едет сам Иешуа Машиах, и происходит суд Всевышнего. То есть, по-любому, вот эти всадники и кони, они, если посмотреть в Писаниях, они ничего хорошего не предвещают. Там, где кони, всадники, там всегда война, там всегда какие-то напряжения, волнения. А вот один комментарий, это, мне кажется, у Александра Мени, говорит, что всадник на белом коне с луком, вы видите, что у него есть лук, и он победоносный, вышел, чтобы победить. Вот Мень говорит, что это римская церковь, которая вышла там с мечом и луком, значит, весь мир, ну, по крайней мере, всю Европу, а потом и дальше Америку, покорить своему вероисповеданию, можно так сказать. Ну, а там, где сила все происходит, рано или поздно идет обратный эффект. Вообще, если смотреть на все эти семь печатей, есть много пониманий. Мне ближе всего то, что эти семь печатей охватывают всю историю человечества, потому что седьмая печать, она заканчивается, как мы потом увидим, когда ее снимают, это день Господень, как мы в Писаниях читаем, день Адоная. То есть, если первая печать начинается с того, что идет всадник на белом коне и несет, значит, проповедь Евангелия, как бы там ни было, то последняя печать – это уже суды Всевышнего. День Господень, день Адоная. И если вы вот на все то, что мы сейчас будем читать, смотреть в контексте, вообще это даже нужно сделать, смотреть в контексте пророчества Иешуа, самого Иешуа о последнем времени. Давайте, может быть, мы почитаем немножко, чтобы нам соединить вот эти два описания, то есть раскрытие семи печатей, и наложить на то, что Иешуа говорит о будущем. И тогда, может быть, где-то у нас более полная картина будет. Мы прочитаем и у Матфея в 24 главе, и у Луки в 21 главе. Это нам все поможет. Читаем Матфея, 24 глава, с 1 стиха. «И вышел Иешуа, и вышед Иешуа шел от храма. И приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иешуа же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? Первый вопрос. Когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века? То есть три вопроса. Когда это будет? То есть храм будет разрушен. Второй вопрос. Какой признак твоего пришествия? И третий вопрос. Какой признак кончины века? Иешуа сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Машиах, и многих прельстят. То есть вот эта история устроения общины Машиаха на протяжении всех столетий и тысячелетий, ну, вот с этого момента, как он говорит, она не будет такой безоблачной и беспроблемной. Мы видим, что много лжемашиахов будет, которые будут хотеть прельстить многих. И мы видим, что многие прельстятся лжемашиахом. И тут не один он будет. Иешуа о них говорит во множественном числе. Придут под именем моим. Но дух-то один за всеми этими желающими прельстить избранных. Стоит один и тот же дух. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть. Но это еще не конец. То есть войны и военные слухи, даже когда не будут, этому всему надлежит быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут глады, то есть голод, моры, землетрясения по местам. И вот это все мы видим как подобие того, что делают эти кони, о которых мы сейчас читаем в 6 главе Откровения. Будут, смотрите, сначала войны, да, потом голод, от голода мор, потом землетрясение по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие. И друг друга предавать будут, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Это как бы духовная атмосфера вообще, она распространяется на всю историю формирования общины Иешуа Машиаха. И по причине умножения беззакония, то есть по причине умножения отступления от Торы законом Всевышнего, во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. То есть кто останется верным, несмотря на всех этих лжепророков, несмотря на умножение беззакония, когда белое будут называть черным, а черное — белым, тот, кто устоит, тот спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной. Во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вот эта проповедь Евангелия Царствия во свидетельство всем народам — это как заключительный этап. Мы там в книге Откровения дальше увидим, как Иешуа будет говорить апостолу Иоанну, что ему нужно снова будет проповедовать то, что написано в свитке. И потом там ангел будет пролетать и проповедовать вечное Евангелие. Вечное Евангелие — это и есть Тора. Это и есть тот завет Всевышнего, который он заключил со своим народом. И вот когда это будет проповедано, тогда придет конец. И вот по всему видно, что мы как раз живем в это время, когда начинается проповедь Евангелия Царствия во свидетельство всем народам. То есть вот здесь вот 14 стих, это как бы Иешуа всю историю рассказал. Теперь он опять к началу возвращается, к своим ученикам, к тому временному отрезку, где сейчас Иешуа и ученики находятся, и еще раз детализирует вопрос, когда это будет, какой признак твоего пришествия и кончины века. Ну вот о кончине века он рассказал примерно, когда это будет и какой признак пришествия. Сейчас мы это увидим. Ну, а как это будет начинаться, с чего все начнется? 15 стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила». Ну, вы помните, где Даниил говорит о мерзости запустения? Ну, давайте заглянем, может быть. Это 9 глава, 27 стих. Это нам будет как бы дальше нужно, потому что когда мы начнем говорить о седьминах, о последней седьмине, о второй половине последней седьмины, это те же самые 1260 дней, это те же самые 42 месяца, то, как вы знаете, сегодня вся теология римская, она доказывает, что эти 42 месяца, эти 3,5 года последней седьмины, это то, что будет в самом конце. То есть за 3,5 года до Дня Господня наступит вот эта скорбь. Но, по моему разумению, эта скорбь наступит именно вот в тот момент, когда 27 стих, смотрите. Ну, может быть, чуть-чуть раньше, 25, чтобы вы увидели всю эту историю последних тысячелетий человечества. 25 стих, 9 глава Даниил. «Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима», то есть это когда царь Кир издает повеление, «до Машиаха Владыки 7 седьмин и 62 седьмины». То есть до того момента, как придет Машиах в этот мир, вот от Кира 7 седьмин и 62 седьмины, то есть всего 69 седьмин. «И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». То есть первые 7 седьмин, значит, «возвратится народ, и обстроятся трудные времена». Это 7 седьмин, 49 лет. Так оно и было. А по истечении 62 седьмин, то есть по истечении, предан будет смерти Машиах. То есть 69 седьмин проходит, по истечении 62 седьмин предан будет смерти Машиах, и не будет его. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. А это уже 70-й год начала нашего века, эры. И конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. То есть Машиах, точка отсчета, распятие Машиаха, это конец 69-й седьмины. И у нас остается всего одна седьмина. Мы читаем чуть-чуть раньше, в 24 стихе, 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, запечатаны были видения пророк и помазан был святый святых. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Ну и вместе с тем мы видим, Иешуа предупреждает, чтобы как бы тяжело не было, субботу не нарушать, ноши нельзя носить в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. То есть вот с этой мерзости запустения у Даниила началась эта скорбь. Вот отметьте себе. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. И вот смотрите, когда они сократятся. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Машиах или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где труп, там соберутся орлы. И вот смотрите, 29 стих. И вдруг, после скорби дней тех, ну вот новозаветные теологи спорят о том, сколько же будет лет эта скорбь. Так вот, скорбь началась с разрушением храма, между запустения на крыле святилища, реченное Даниилом. Потом вот все, что он говорит, лжехристы. И вот накануне его прихода, 29 стих, вдруг после скорби дней тех. То есть вот все это время Иешуа называет днями скорби. После скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силой и славой велика. И пошлет ангел своих с трубой громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. То есть вот мы видим, что вот это время скорби закончится со вторым приходом Иешуа Машиаха. Это мы в книге Откровения будем постоянно видеть, когда будем там дальше 12 главу читать, 13. То есть вся духовная атмосфера, которая будет формироваться общиной Иешуа Машиаха, она и есть вот это время скорби. То есть нету такого, чтобы все было радостно, безоблачно. Потому что как еще Всевышнему проверить верность своих избранных, если не через испытание на верность? Ну что там говорить? Мы же знаем, как на протяжении всей истории Римской Церкви всех, кто исповедует единого Бога, хранят субботу, кашрут, убивали, пытали, казнили. Римская инквизиция в начале 20 века только прекратила свою деятельность. Вот посмотрите в Гугле, почитайте. Ну вот такая духовная атмосфера. Ну, может быть, в 21 главу Луки мы заглянем чуть позже, когда дальше будем читать, потому что тут у Луки на фоне всего от того, что мы читаем у Матвея, есть еще интересный эпизод о том, что вот с того времени, как наступит мерзость запустения в Иерусалиме, как Иерусалим будет окружен войсками, ну и до второго прихода Иешуа Машиаха. А это я вам говорю, это 3,5 года по седьмине. Это последние 3,5 года 70-й седьмины. И это же те же самые 42 месяца. И это те же самые 1260 дней. И это время, когда жена скрыта в пустыне. Это время, когда два свидетеля Всевышнего свидетельствуют. И это время, когда царство отдано зверю. Все это одно и то же время. Вот если в 13 главу посмотреть... Откровение, 5 стих. «Даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Видите? Если посмотреть 11 главу, два свидетеля, значит, 2 стих. «Внешний двор храма, исключение измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». Это те же самые 42 месяца. «Будут обличены во вретище». То есть... проповедь «Песнь Моисея» и «Агнца», будем так говорить, будет звучать все эти 42 месяца. И, как вы видите, время все это все те же 3,5 года, последние 70-й седьмины, и Иешуа называет это временем скорби. Ладно, давайте теперь вернемся в 6 главу, продолжим читать. Теперь вот на фоне того, что мы прочитали, как бы более-менее это все станет легче восприниматься. Значит, первая печать была снята. Всадник на белом коне, имеющий лук. И дан был ему венец. То есть он как победитель вышел. Вышел как победоносный, чтобы победить. Ну, я говорю, что за этим белым конем и всадником есть понимание, что это проповедь апостолов. Есть понимание, что это та проповедь, которую понес Рим мечом и луком, стрелами. Но вышел он, чтобы победить. 3 стих. Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди, смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. Ну вот, когда мы видим, что есть какой-то конь, в общем-то, не рыжий, тут огненно-рыжий такой, то есть как огонь. И начинается Иешуа, говорит, будут войны, восстанет народ на народ, будут глады, моры. Ну вот, следующие глады мы сейчас увидим. Когда он снял третью печать, услышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». И я взглянул, вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру, то есть весы в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий». Хиникс — это такая мера хлеба небольшая. А динарий, ну, подённый работник за динарий целый день работал. То есть время голода начинается. И три хиникса ячменя за динарий. Елей же и вина не повреждая. Ну вот по поводу елея и вина, я понимаю, что за этими стихами есть забота о тех, которые идут путем Всевышнего, которые имеют премудрость, которые имеют плоды Духа. Всевышний написано, праведника и вне голода пропитает. То есть здесь как бы обетование. Но если вы будете смотреть комментарии, там я ни один комментарий не нашел, который бы меня удовлетворил. Даже не хочу развязывать. Но это вполне естественно, когда начинаются войны, тогда и за войнами идет и голод. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». Я взглянул, вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть. То есть, оказывается, у каждого всадника есть свое имя, но нам здесь только про третьего коня говорят имя смерть. И вы знаете, что смерть вошла в мир вместе с князем этого мира, с обманщиком. И ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли. И умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. Ну вот если посмотреть, но то, как Всевышний управляет этим миром, то Сираха мы читаем, что Всевышний убирает один народ, ставит другой. Сейчас я попробую найти это место, почитать. И там причины указаны, почему он так делает. 10 глава Сираха, смотрите. 4 стих и дальше. «В руке Господа власть над землей, и человека потребного во время воздвигнет на ней. В руке Адоная благоуспешность человека, и на лице книжника он отпечатлеет славу свою. Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, никого не оскорбляй делом. Гордость ненавистная и Адонаю, людям, и преступна против обоих». Вот 8 стих. «Владычество переходит от народа к народу по причине несправедливости, обид и любостяжания». Вот это вот. Почему войны? Почему народ на народ восстанет? Несправедливость, обиды и любостяжание. То есть в основе всего этого гордость, да? Ну, Всевышний бодрствует, он в нужное время поставит нужного человека. Значит, ад и смерть следовали за ним. Четвертая часть земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». У меня сейчас вот в духе пришло удивление Иоанна. Это 17 глава, 6 стих. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа, и, видя ее, дивился удивлением великим». То есть Иоанн смотрит на эту жену, жена, которая облечена в багряницу. Это говорит о том, что у нее есть муж, но она блудная жена. Ну вот, Иоанн смотрит на нее и удивляется, как это так. И тут мы видим, вот, значит, пятую печать снимают под жертвенником Всевышнего, значит, души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. За свидетельство Иешуа Машиаха. «И возопили они громким голосом, говоря: доколе владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь, и живущий на земле за кровь нашу». То есть мы научены, наш Господин так учит. Не мстите, да, ибо мщение — это дело Всевышнего. У меня мщение, говорит Всевышний. Поэтому души не мстили за себя. Но здесь мы видим, они уже взывают Всевышнего, говорят: ты же видел эту несправедливость. Они ни за что нас истребляли. Почему ты не мстишь? А Всевышний говорит, сказано им, даны были каждому из них белые одежды, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они дополнят число. Вот в этом контексте сразу хорошо заглянуть в 13 главу книги Откровения. Тут написано 15 стих. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Вот. А если мы посмотрим 20 главу, то мы здесь увидим, что те, кто были умерщвлены за свидетельство Иешуа, за Слово Всевышнего, насильственно, они как раз и будут в тысячелетнем царстве вместе с Амашиахом, как его священники. Смотрите, это 20 глава, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иешуа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю». Помните там, кто не поклонился зверю, того убивали. Кто не поклонился и погиб, вот они здесь, вместе с этими, которые под пятой печатью у престола. «Ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Машиахом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение, блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. «Над ними смерть вторая не имеет власти. И они будут священниками Бога и Машиаха, и будут царствовать с ним 1000 лет». Вот. Но это пятая печать. 12 стих. «Когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь». Но Иешуа говорит тоже, мы читали сейчас у Матфея, что и глады, и моры, и будет землетрясение. Но тут еще кое-что мы читаем. «Звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелую смоков свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих». Вот я когда думаю, как это может быть, что звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром. Ну, то, что рассвирепел дракон, там и треть звезд хвостом своим увлек, это мы знаем, да? То есть это время тяжкое. Но судя по тому, что силы небесно поколеблются, и небо свернулось, как свиток, и цари земные, вельможи, и все богатые скрылись в ущелье гор, то все это напоминает наступление Дня Господня. Если мы сейчас начнем смотреть, что об этом говорят пророки, то можно увидеть, что и Ишаягу, и Еремия, и Захария, и Иаиль, все говорят о наступлении Господне, и одним из свидетельств или как знамение то, что и солнце станет мрачным, луна сделается как кровь. И это все говорит о наступлении Дня Господня. Если вы хотите, мы можем посмотреть немножко, что говорят пророки об этом. Сейчас я открою свои заметки, чтобы соединить это все. То есть это для нас будет как бы еще одним подтверждением того, что вот эти семь печатей, они включают в себя всю историю человечества от распятия Иешуа до его второго прихода, от вознесения Иешуа до его второго прихода. Вот давайте так немножечко по Ишаягу посмотрим, откроем Ишаягу, вторую главу. Начнем отсюда. Ишаягу много говорит об этих последних временах. Ну, вторая глава Ишаягу можно с 10 стиха начать читать. «Иди в скалу и скройся в землю от страха Господа, от страха Данаия и от славы величия его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Адонай будет высок в тот день. Ибо грядет день Адоная Цваота на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. И на все кедры ливанские высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, на все вожделенное украшение их, и падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Адонай будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселенные скалы, в пропасти земли, от страха Адоная и от славы величия его, когда он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скалы, в расселенный город, от страха Адоная и от славы величия его, когда он восстанет сокрушить землю. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, Ибо что он значит? Ну вот еще можно посмотреть 13 главу Йешаяху, 9 стих. Вот приходит день Адоная, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыню и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивую за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. Сделай то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота эфирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Адоная Цваота в день пылающего гнева его. Вот я когда думал о том, как это звезды падут, и вот читая Йешаяху здесь, земля сдвинется со своего места, у меня было такое ощущение, что речь идет о том, что вот от этого великого землетрясения, мы там будем читать дальше, что звезда упадет на землю. Как бы ось наклона Земли может поменяться, и когда будет шататься Земля, тогда такое ощущение будет, что как звезды как будто будут падать на Землю. Но это мое такое представление, понимание чисто на физическом уровне, как это возможно. Ну вот то, что говорит пророк Йешаяху. Еще 34 глава. Давайте здесь же Йешаяху заглянем. Недавно совсем прочитали Йешаяху, по свежим следам. Это второй стих и дальше, 34 глава Йешаяху. «Ибо гнев Адоная на все народы, и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы разомкнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный». Вот, видите, здесь ведь. Свернутся небеса, то, что и в книге Откровения мы у Иоанна читаем. «И все воинство их падет, как спадет лист с виноградной лозы». Я сейчас посмотрю, что пишет Кимхи на этот четвертый стих. Значит, на четвертый стих «истлеет». Ну, «истлеет», как мы читаем, «все небесное воинство». Это иносказание, когда человека постигает великое бедствие, для него как бы рушится небо и земля, и весь мир для него терпит крушение. И звездное воинство исчезает с небес, потому что для него нет света, и мир погрузился во мрак. Такое насказание нередко встречается в книгах пророков. И свернется, как свиток, значит, комментарий. Небеса развернуты наподобие шатра, а теперь им будет казаться, что они как свернутый свиток. Как опавшие, как падалица, как опадает лист со смоковницы. Можно также понимать, что подразумевается тена смоква, а не але лист, потому что але, очевидно, является существительным мужского рода. То есть, как плод падает с дерева смоковного, так как плод называется тена смоквой, и дерево называется тена смоковницы. И потому сказано «ух на вэлот», как опавший без уточнения, вместо «как смоква со смоковного дерева». А поскольку тена является в нем существительным женского рода, о ней сказано «ну, вывод». Ну, вот такой комментарий на четвертый стих. На пятый стих. «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Эдом и на народ, преданный мною заклятию». Смотрите, Эдом на первом месте. Сразу Авдия вспоминаю. «Значит, мой меч, который на небесах напьется крови сраженных, а на кого упустится этот меч с небес? На Эдом и на народ мною обреченный, так как Эдом является народом, который я желаю предать обречению, их судить за то, что они причинили Израилю. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Эдом и на народ, преданный мне заклятию. Меч Адоная наполнится кровью, уточняет от тука, от крови агнцев, козлов, от тука, с почек овнов, ибо жертва Адоная в Ассуре и большое заклание в земле Эдома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточнит от тука. Ибо день мщения у Адоная, год возмездия за Сион». Помните, там же 61 глава Йешаяху, первый стих. «Дух Адоная всесильного на мне, ибо Адонай помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедует лето, Адоная благоприятное. И вот здесь Иешуа закрывает книгу, хотя это середина стиха, а дальше стоит союз. И день мщения всесильного нашего утешит всех сетующих, возвестит сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда, и назовут их сильную правду, насаждением Адоная во славу его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Адоная, служителями всесильного нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славой их. За посрамление вам будет вдвое. За поношение они будут радоваться своей доле. Потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечное будет у них. Ну вот что о Дне Господнем говорит пророк Йешаяху. Ну, также можно у Иаиля почитать. Это 2 глава, с 31 стиха. Там особенно виден суд над народами. И там указаны три причины. Ну, начну со 2 главы Иаиля, 30 стиха. «Покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». То есть это будет перед наступлением Дня Адоная. «И будет всякий, кто призовет имя Адоная, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Адонай, и у остальных, которых призовет Адонай. Ибо, 3 глава, ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иегуды и Иерушалаема, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой, за наследие мое. Израиля, который они, смотрите, первое, рассеяли между народами, второе, землю мою разделили, третье, и о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отрока за вино и пили. Это то, что было во время разрушения Иерусалима, когда еврейских рабов и рабынь продавали там за копейки во все стороны света. Вот меня спрашивают иногда, как вы видите, когда наступит этот день Господень великий и страшный, когда будет приход Машеха. У меня вот этот стих, он является этим ключом к пониманию, когда это будет. Тут написано второй стих, когда будет возвращен плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой, за наследие мое. Есть еще другое место на эту же тему. Когда все народы пойдут на Иерусалим, то вот тогда мы должны понимать, что вот он, наступил день Адоная великий и страшный, и приход Машеха приблизился. Хорошо, давайте теперь вернемся опять к книге Откровения и продолжим читать. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые тысяченачальники – и сильные, и всякий раб, и всякий свободно скрылись в пещеры, в ущелья гор. И говорят горам и камням, пойдите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Ну, мы только что у Иаиля читали. Тот, кто призовет имя Адоная, тот как раз и устоит. Как это будет? Апостол Павел говорит, при последней трубе и все мы умрем, но все изменимся. Хорошо, я на сегодня здесь остановлюсь. И если у вас есть какие вопросы, пожалуйста.